Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня время гостей и опять шпионские страсти, которые пока не утихают. Комментарии по поводу ареста 11 разведчиков не прекращаются. Официальные лица корректны. Антиамериканская риторика в России, как и антироссийская в Америке, в общем, смикшированы, и это симптоматично. Подробностей с минувшей недели стало больше, версий тоже разнообразных. И вот как раз о шпионском скандале, об эффективности или деградации разведки, о версиях случившегося мы сегодня поговорим с бывшим сотрудником разведки, полковником КГБ, автором книг и пьес Михаилом Любимовым. Он с нами по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и Леонидом Млечиным, писателем и публицистом, который тоже занимается историей разведки российской и нероссийской. Здравствуйте, Леонид.
Добрый
Леонид
вечер.
Сегодня с нами в студии. Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы гостям, комментировать, потому что, в общем, много чего написано в газетах, журналах и в западных изданиях тоже. Хотя, в общем, все крутятся вокруг фигур, детей, биографии, чего делали, как делали, дорого ли за это Россия платит, недорого, но в любом случае разговоров много. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вот, наверное, тогда первый вопрос Михаилу Петровичу. За минувшую неделю после чехарды заявления, обнародования имен, беспокойства вот как раз за детей разведчиков, вы больше к чему склоняетесь? Что это блистательная операция российской разведки, закончившаяся провалом, как мне сегодня охарактеризовал эту историю один ваш тоже бывший коллега, который вот не пожелал, чтобы его фамилию называли, или, как пишут некоторые СМИ, свидетельство деградации разведки?
Ну, откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, что происходит, потому что обвинений в шпионаже до сих пор нету, что никакой ущерб они донесли, тоже не сообщается. Возникают какие-то смехотворные обвинения, типа, что вот эта вот девушка Анюта...
Анна Чапман.
Да, Анна Чапман, что она ходила в те же пабы в Британии, в Англии, что и члены королевской семьи. Ну, господи, я и сам бывал в разных пабах, я же не знаю, где там бывают члены королевской семьи, где не бывают. Но это все несерьезно, это развлекает публику. И мне кажется, сейчас уже наступил этап, когда за неимением чего-то существенного просто идет, журналисты развлекают публику на разные манеры.
Понятно. То есть, например, вы себе с трудом представляете, что, например, ну, я не знаю, может быть, вот среди этих там молодых людей могли бы быть, например, ваши ученики, нет?
Да нет, я... Не дай бог, если бы у меня были такие ученики. У меня они все хорошие, никто не проваливается так... Так смешно.
Ага.
Так смешно.
Так смешно, понятно.
Да.
А, Леонид, ваше мнение?
Ну, во-первых, все-таки мы действительно располагаем...
То есть не блистательная операция
разведки? Мы не располагаем на сегодняшний момент информации, которая нам позволяет сказать, что да, это разведывательная сеть, да, это были агенты российской внешней разведки, или нет. Мы просто не знаем этого. И пока ФБР не предъявит в открытом судебном заседании свои документы, мы ничего на сей счет сказать на самом деле не можем. А что касается того... Знаете, в нашем восприятии нелегал – это, вот Михаил Петрович, это лучше моего знает, это лучшее из лучших, это самые замечательные разведчики, которые действительно годами, а то и десятилетиями работали под прикрытием в разных государствах. Но есть ведь разведка – это огромный пылесос, это огромный аппарат, который нуждается в разных людях, в том числе людям невысокого полета или невысокой профессиональной подготовки, в агентах, которые вербуют для исполнения одного задания, длительного задания, короткого задания. Поэтому чисто теоретически они тоже могли так или иначе быть предназначены для помощи российской разведки. Но мы об этом не знаем.
Михаил Петрович, а все-таки, а зачем тогда ФБР, как теперь известно из публикации, вело их 10 лет, если они...
7.
В общем, ну, 7, да. Если они такого, в общем, невысокого полета, в принципе, так как-то бесславно провалились, в общем, не очень понятно, чем занимались. И это что такое? Тоже вот непрофессионализм или их развели? Это как понимать?
Ну, мне кажется, тут что-то тоже очень странно. 7 лет или даже больше вести наблюдение, и вот сейчас, наконец, выловили и не предъявили никаких доказательств. Ну, что это такое? Вот, наверное, ФБР тоже работает, там, новое поколение какое-то, не очень просвещенное в этих штуках. Потому что непонятно мне. Вот мне, как профессионалу, все это кажется диким. Вести десятилетиями почти что наблюдение, никого не предъявить никаких улик, вот, и создать впечатление у публики, что шла какая-то игра, пароли, передачи тайные, этими, обмен одинаковыми чемоданами, как в хорошем кинобоевике. Вот, я не понимаю.
Там еще и электронные носители были, их подробно описывают, они вполне себе технологичные, особенно вот у девушки Анюты.
Электронным носителям нас тоже не удивить сейчас, я согласен.
А, Леонид, а вы как думаете, вот если ФБР 10 лет держало под колпаком...
7.
Фу, 7, да. А под колпаком агентов и даже нелегалов, то зачем их срочно арестовали? Нет, ну, держали бы дальше.
Нет, во-первых, мы не знаем. Они сказали, что это разработка, которой они занимаются 7 лет. Может быть, 7 лет назад у них, к ним поступила информация о том, что теоретически где-то есть агенты. Мы не знаем, и пока они не раскроют свои карты судебного заседания, мы ничего не узнаем. Кроме того, ФБР, ну, о чем мы, собственно, удивляемся? У нас в стране то же самое, контрразведка тоже любит рассказывать, когда ловят агентов иностранных разведок, тоже подробно о том, как это происходит. Помните, фильмы, у нас даже лучше, у нас фильмы снимаются, приглашают телекорреспондентов, они снимают фильмы настоящие, показывают. Ну, это...
Про шпионские камни?
Про шпионские... Разные, да, разные истории бывают. Довольно часто, да, я как любитель этой тематики помню. Еще, знаете, фильм еще был про главного повара ресторан «Пекин», когда у нас в 80-е годы было страшное ухудшение отношений с Китаем, то сняли фильм, показали по центральному телевидению о том, что шеф-повар ресторана «Пекин» – главный агент на китайской разведке. Ну, контрразведки тоже, помимо такой реальной работы, которой они занимаются, есть еще работа, которая должна показать обществу, что они неустанно трудятся. Это тоже возможно. Но в данном случае, мы не знаем. Ну, вот
слушайте,
пока не придумали,
тогда,
как сказать.
Вот вы мне...
Есть презумпция невиновности,
да,
все-таки, нет, понимаете?
Безусловно.
Мы не можем этих людей сказать, да, вы агенты, если мы для этого нет оснований.
Тогда... Михаил Петрович, скажите мне, пожалуйста, а вообще-то ведь вот это довольно беспрецедентно, чтобы люди, чтобы Россия, и в истории разведки, я так понимаю, что это не так часто происходит, признала, что это ее граждане, а вот сами разведчики открыли бы свои имена. Это зачем сделано?
Ну, тут тоже есть много непонятного. Вообще, в мои советские времена разведчикам было запрещено открывать свою истинную национальную принадлежность. Хотя многие кое-кто открывал.
А это что? Вот, ну, а если уже арестовали, все равно запрещено?
Все равно, конечно.
Вот. А если от этого зависело, ну, я не знаю, там, вот так же вопрос детей, например?
Ну, такой мелкий, в кавычках, вопрос, на него никто не обращал внимания. Запрещено и все. Вы, хоть вас пытать будут, вы не должны говорить, что вы работаете на советскую разведку. Так вот, такая была постановка вопроса. А сейчас другие времена, может быть, я даже не знаю, проявление гуманности и так далее. И наш МИД так красиво всех сказал, будет защищать. Так что другие времена, другие нравы.
Но, может быть, это связано с тем, чтобы они там не сели на 25 лет за обвинение по отмыванию денег, а вот за шпионаж как-то иначе можно их еще и выдадут.
Обвинение в шпионаже не предъявлено.
А, ну да, обвинение,
да,
в шпионаже.
Обвинений нету. Но за отмывание денег тоже можно получить, дай бог, сколько.
мало не покажут. Нет, так вот о том и речь. За это, пожалуй, что можно и больше вот получить.
И что за деньги они отбывали, это тоже большой вопрос.
Ну да, иностранные издания пишут, что вот якобы на ввозили деньги на такой, на оплату оперативной работы. Но тоже не до конца не ясно. Счета никто не проверял.
Да, ну, странно все это, во всяком случае. Но вот некоторые пишут издания, что вообще они отмывали деньги каких-то русских олигархов. Тогда это совсем новый приобретает это оттенок.
Нет, ну, сегодня New Times высказал предположение, что это вообще, поскольку корпорация КГБ последние 10 лет вроде как руководит страной, там, значит, вот товарищи чуть ли не ковальчуки, вот через какие-то сложные схемы, якобы связанные с организованной преступностью, фамилия Япончика фигурирует, еще каких-то банкиров, которые вот таким образом отмывали деньги верхушки российской власти. Правда, действительно нигде ничего не подтверждено, и тут же другие источники пишут и ссылаются на них журналисты New Times, что у господина премьера такие связи от Шрёдера до Берлускони, что ему совершенно не обязательно пользоваться персонажами, которых разыскивает Интерпол. В общем, тоже есть логика, но, тем не менее, тема эта звучит. Вообще, как вам кажется, Михаил Петрович, это вот тоже какие-то новые времена, что в связи с разведкой идут разговоры об отмывании денег, об олигархах и так далее, и так далее, и о преступности.
Но это вообще совершенно новое. Я даже откровенно думаю, что у нас никто из делегатов даже в прошлом это представить не мог, что могут быть такие объявления. Наоборот, они старались держаться подальше от денег, и если получали деньги, то крайне конспиративно это было. Вот. И то, что сейчас творится, это ни в какие рамки не идет.
А вы допускаете, что это возможно?
Ну, видите ли, я сохранил старый идеализм, поэтому я вообще не понимаю, как это может быть. Я считаю, что это совершенно исключено для разведки. Но, может быть, сейчас вот такие времена, может быть, деньги нужно отмывать тайно, вот.
Понятно.
Я не знаю.
Михаил Любимов, Леонид Млечин. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском? Об этом говорим с ведущим научным сотрудником Union RAN Алексеем Миллером и шеф-корреспондентом газеты «Выборчи» в России Вацлавом Радзивиновичем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Михаил Любимов, бывший сотрудник разведки, автор многих книг, сегодня с нами по телефону. И Леонид Млечин, писатель-публицист, который занимается историей разведки, тоже много книг написал о ее руководителях, фильмов снял. И мы обсуждаем вот этот шпионский скандал, который действительно вызывает много вопросов, хотя очевидно, что очень многие вводные все равно не из и многого можем не знать. И вот
с Михаил нетерпением Любимов, ожидаю, когда это станет известно.
Да, Михаил Любимов вообще говорит, что журналист развлекает публику. Но, ей-богу, это ощущение, конечно, создается, потому что истории-то такие почти голливудские. Вот Анна Чапман, она вообще тянет. Мне этот сюжет нравится. Она так и тянет на современную Мат Харрис с мужьями, с британскими принципами. Ну, можно же вообще сериал снимать. Но вот гораздо более интересное, мне кажется, биография, и мне хочется, чтобы Михаил Петрович прокомментировал, человека, ну, мы не знаем тоже, так его зовут или нет, о котором сегодня пишет New Times, это, значит, Дональд Хитфилд, который вместе с женой арестован в Кембридже. Они жили в таком тихом месте, и он служил в университете и в Центре по изучению России и стран Европы. Получил свое имя от умершего в 1963 году в Монреале шестинедельного малыша. Потом с этим именем окончил Лондонскую школу экономики, получил MBA во Франции, магистра в области международной экономики экономики в университете Йорк в канадском Торонто, магистр в сфере государственной службы, в лучшей школе для чиновников имени Джона Кеннеди в Гарварде. Это вот сайт Кембриджской газеты пишет об этом. И, естественно, связи у него были такие разнообразные вроде бы, с важными научно-техническими, военными и во всяких высоких кабинетах Вашингтона. И действительно, в 2004 году, говорится в обвинении, Хитлер встречался с сотрудником государственного ведомства США, который занимался исследованием в области ядерного оружия. Только встреча эта прошла уже под контролем агентов ФБР, которые вели Хитфилда как минимум еще с января 2001 года. Вот у меня вопрос, Михаил Петрович, а это вот такого типа биография, это ведь очень дорогая история?
Ну, я уж не знаю, как он там учился, за деньги, а может быть, бесплатно. Вот, но ясно, что это образованный человек. Вот, и по легенде все очень складно выходит, вот как я смотрю.
А сколько, вы думаете, вот российскому налогоплательщику такая биография обошлась? Ясно же, что такого человека, вот, ну, то есть его оплачивали, его судьбу и его существование. Сколько вот стоит такой агент?
Ну, мне очень трудно подсчитать. Но я должен вам сказать, что на фоне общего нашего процветания и обогащения некоторых наших отнюдь не очень почтенных особ, это все мизер. Вот. На фоне бюджета и о том, как можно поговорить, как бюджет разворовывается чиновник, коррупции. Так что не надо тут плакать по поводу утерянных денег. Если разведке нужно, она может столько потратить на ценного человека, вот, на создание каких-то определенных позиций. И мы никогда, особенно вот на таких людей, мы никогда не экономили денег. Никогда. Возьмите нелегалы 30-х годов, это, так сказать, гордость наша. Другое дело, что многие не брали денег, то это уже другой вопрос.
Леонид, вы считаете, в общем, тоже, что это копейки в масштабах трат на разведку? И вот неэффективность таких разведчиков, в общем, бог бы с ним?
Ну, во-первых, мы не знаем бюджета разведки.
На это мы никогда не знаем.
Конечно, и никто его никогда не анализирует. И у нас даже нету, как в Соединенных Штатах, сенатской комиссии по разведке, которая тщательно изучает, на что же идут деньги и так далее.
Хотя за последние 10 лет в СМИ говорилось о том, что бюджет этот увеличивается.
Нет, есть ощущение, кстати говоря, что разведка восстановила свою позицию, утерянную в начале 90-х годов в масштабах работ. Это, кстати говоря, очень любопытная история, потому что получение поддельного канадского паспорта – очень характерная методика для различных специальных служб. Дело стояло в том, что в Канаде…
Именно
в Канаде проще всего было получить паспорт. Там достаточно отправить свидетельство о рождении по почте в Министерство иностранных дел, и тебе посылали назад. Также в конверте ты получал заграничный паспорт. Поэтому и наши разведчики, и не только наши, подробно изучали в Канаде, искали младенцев, умерших в раннем детстве, не имеющих родителей и родственников, получали копию свидетельства о рождении и отправляли ее в Министерство иностранных дел и получали реальный паспорт на реальную фамилию человека, которого никто никогда не станет искать. Сейчас израильтян, которые, вот, как считается, уничтожили палестинского одного боевика, тоже поймали с канадскими паспортами. Это довольно частая и удобная схема. Вот если этот человек действительно получил канадский паспорт таким образом, то вот он, возможно, и принадлежит числу нелегалов, возможно. Но вы знаете, должен вам сказать, нелегалы вот такого типа – это единицы. Это ведь особый характер человека. Вот я немножко разговаривал с этими людьми. Для них Джеймс Бонд не карикатура, а нечто на них похожее. Ну, возьмите Рихарда Зорге, забияка, пьяница, бабник. Человека с такой биографией в отдел кадров не возьмут никакой. А он и был удачливым разведчиком. Нелегал, человек с авантюристической ниткой.
Ну, вот этот персонаж-то как-то не похож на авантюриста, судя по его...
Нет, авантюрист должен быть не в том смысле, что он должен гулять по барам. Он авантюрист в другом смысле. Он способен и готов жить на грани, ходить по тонкой проволоке, вести двойную жизнь. жизнь очень сложно, Анечка, как каждый мужчина легко скажет, как это сложно вести двойную жизнь. А представляете, еще в другом государстве, на другом языке, еще будучи женатым, и не знаю, кто его супруга, является ли она человеком, посвященным в его дела,
вот
или нет.
Сейчас многие российские американцы, наверное, косятся друг на друга и думают...
Смогут ли они быть нелегалами?
Нет, на жену или на мужа смотрят и думают, а вдруг...
Это большая редкость. Могут не беспокоиться.
Понятно. А все-таки любопытно, и вот, может быть, Михаил Петрович объяснит, раньше, как я понимаю, и это так теперь беспокоит американские уже не даже там разведывательные государственные органы, а вот официальных лиц по поводу детей. Вот дети, вообще дети у разведчиков, это же одно из самых уязвимых мест.
Ну, я, честно говоря, не думаю, что это... одно из самых уязвимых мест.
А, нет? Ну, в смысле,
что,
если они там
большинство,
же.
Большинство разведчиков имеют детей за границей. И легальные, и нелегальные разведчики. Так что ничего-то особенного,
особенного нет.
Наоборот, дети помогают слиться с народом, так сказать, не выделяться.
А вот сейчас-то их надо будет, как говорят, отправлять. Они вот как-то... Это же все стресс, и вообще непонятно, они американские граждане или
пока
они...
Пока мы еще не знаем, какое будет решение суда и что там вообще будет. Вот. Ну, конечно, это будет проблема. Но я не помню, раньше у нас не было таких массовых арестов. Нелегал, вот правильно Леонид говорит, что это штучная профессия. Вот, редко, нелегалов очень немного, даже вот 10 нелегалов на Америку, это вообще, я не могу представить такого количества.
А сколько на страну обычно бывает?
Ну это зависит от страны, но все равно это очень много.
Это высший государственный секрет, Анечка.
Я понимаю, что вы же, ну хорошо, вот я и спрашиваю.
Их имен не знает даже начальник разведки.
Понятно. Но вот, наверное, кто-нибудь знает, ладно, не рассказывайте, мы читали разные книжки. Это, кстати, вот...
Анечка, вы зря смеете. Когда готовят такого человека, вот к нему на конспиративную квартиру, познакомиться с ним, поглядеть ему в глаза, приезжает руководитель разведки, либо первый зал. Они сидят, смотрят друг на друга. Это человек не величайшей стоимости и важности.
Лёнь, вы так рассказываете,
да.
Как будто вы присутствовали при этих разговорах.
Но мне рассказывали эти люди, да. Ага. Это правда. Это показания практически из первых рук. Да.
Но вот не означает ли все это, что этих десятерых...
Но это не то, это не
подождите,
те люди.
Десятерых сдал кто-то высокопоставленный свой?
Нет. Ну, такие подозрения всегда возникают, что всегда существует предательство, но это не всегда так, не всегда так. А эти не похожи на нелегалов, это агентура, скорее всего.
Леонид Млечин и Михаил Любимов. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики», которую проведет Михаил Соколов. Несколько материалов, как всегда, из регионов, репортаж из Благовещенка, Иркутской области.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Хасавюрт убит сотрудник милиции. Как сообщили в республиканском МВД, неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль, за рулем которого находился инспектор-кинолог УВД по Хасавюртовскому району. На Алтае при взрыве около военного полигона в Бийском районе погибли 6 человек. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». Асланбек Дадаев, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Имадеева, не признал свою вину. Президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы оказать поддержку Киргизии. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали заявление о вступлении в действие таможенного кодекса 6 июля. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев в столице Казахстана Астане, где сегодня прошел саммит Евразийского экономического сообщества Евразес. Вашингтон будет сохранять приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Клинтон также выразила обеспокоенность в связи с намерением России создать военные базы на территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Власти Пакистана сообщили в понедельник о гибели влиятельного полевого командира талибов. По информации военных, Амирулла Мехсуд был убит в перестрелке с солдатами в столице района Северный Вазиристан, городе Мираншах. Во втором туре выборов президента Польши по результатам подсчета большинства голосов лидирует спикер Сейма Бронислав Комаровский, более 52%. Его соперник, лидер оппозиции Ярослав Качинский, получил свыше 47% голосов. Услышали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о шпионском скандале. На минувшей неделе в Америке арестовали как будто бы почти... Ну, в общем, 10 называют российских шпионов. И вот о том, какие вокруг этого выдвигаются версии, и что это, блистательная операция российской разведки, закончившаяся провалом, или свидетельство ее неэффективности, и что за всем за этим скрывается, мы пытаемся разобраться с бывшим сотрудником разведки Михаилом Любимовым и писателем и историком разведки Леонидом Млечиным. Вы можете связываться с нами и посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Тогда давайте вот еще немножечко о политическом аспекте. Как вы думаете, Михаил Петрович, Обама сказал Медведеву во время его визита в Америку, что вот эта история произойдет сразу после его отъезда?
Ну, это очень маловероятно, это просто не принято. Знаешь, что ты уедешь, а мы тут тебе подложим свинью. Нет, я думаю, он ему не говорил и не должен говорить, потому что это все, так сказать, идет по государственной линии. Вот, и как уже заявили и мы, и американцы, это не повлияет, это дело, да, на наши добрые отношения. Будем надеяться.
А, Леонид, вы считаете, что вообще вот комментарии с таким некоторым смешком и вот отсутствие такой жесткой риторики и строя с другой стороны, это желание, скорее всего, смикшировать или, может быть, желание... Вот действительно, вот пусть журналисты развлекаются и обсуждают такие частности, а чем меньше они будут задаваться более серьезными вопросами, тем лучше.
Ну, все разведки работают, и многие из них время от времени терпят неудачи. И ничего страшного в этом нет, никак на самом деле не должно влиять на межгосударственные отношения. Но сидит в Соединенных Штатах крупный израильский шпион, действительно очень важный для Израиля. Но это не испортило отношения между двумя государствами и так далее. И на самом деле эта история не должна испортить эти отношения. У нас в стране преувеличенный к этому всему интерес, потому что мы привыкли, у нас шпиономания, нам всегда казалось, что шпионы вокруг нас, и нам и по сей день об этом рассказывают. И нам кажется, что разведки играют большую роль, чем они на самом деле играют. И это не совсем так. Ничего страшного на самом деле не произошло. Более того, государственные руководители не должны ни в коем случае признавать это. Один раз, вот насколько я помню, руководитель государства признал, что он отправил разведчиков. Это была беда, это когда Эйзенхауэр признал, что да, он отправил разведный самолет У-2 на территорию Советского Союза. Из-за этого разрушилась встреча в Верхах в Париже. Не надо этого делать и не делает этого никто.
То есть нормально, что молчат?
Да, конечно, потому что, в принципе, разведка – это противоправное действие, это уголовщина. Ты посылаешь в другую страну людей, которые должны там красть секреты. Ты занимаешься воровством. Ну, это противозаконно, в принципе. Но это необходимая часть жизни. Ну, так получилось, без разведки жизнь невозможна. Поэтому нельзя в этом сознаваться. Ну, в этом есть элемент лицемерия, но он необходим для того, чтобы сохранять нормальные межгосударственные отношения. Чего страшного не происходит?
А, ну вот у меня тут два сообщения с пейджера и два противоположных. В одном случае слушательница спрашивает, может быть, это удар по Путину, а в другом случае, а может быть, это удар по Медведеву. Михаил Петрович, у вас есть версия, по кому это удар?
Ну, я думаю, что ни по кому это не удар. И вообще, вот, если добавить того, что сказал Млечин, у руководителей такое, руководитель демонстрирует снисходительное отношение к своим подчиненным, то есть к разведкам. Возьмите вот, как сейчас Путин встречался с бывшим президентом Клинтоном. Клинтон похохатывает, Путин говорит, там у вас что-то полиция разнуздалась. Ну, такая небольшая игра, тут ха-ха-ха-ха-ха и так далее. Вот правильно, разведку не нужно замечать, разведка, там они занимаются своим делом, сообщают с лидером что-то, а лидеры должны сжать друг другу руки, лобызать друг друга, по возможности, не в губы, и продолжать улучшать отношения. Вот, так сказать, укажу свои задачи.
Угу. А вот Борис нас спрашивает, а может быть это все-таки удар по Обаме?
Да нет, я не думаю. В Соединенных Штатах жизнь устроена несколько иначе, чем у нас. И департамент юстиции, то есть Министерство юстиции работает самостоятельно. Если там правоохранительные органы нащупали некую сеть, мы даже не знаем, то шпионов, просто нарушителей общественного порядка, уголовников или невиновных людей, которых они считают преступниками, они действуют, реализуют свою разработку в конце концов. Причем они, поскольку речь шла об иностранцах, несомненно, поставили в известность свое Министерство иностранных дел, то есть государственное департамент, их явно попросили не делать этого до визита Медведева, то есть ну, они не стали портить визит, но больше просить отсрочить еще власти Соединенных Штатов не могут, потому что это будет уже попытка вмешательства в дела правосудия, правоохранения и так далее. Не дай бог, если администрация будет говорить, да нет, вы их не берите, вы их не арестовываете, у нас такие хорошие отношения с Россией. Это пойдет в Сенатский комитет, и Обаме будет очень плохо.
А, ну, слушайте, я вот вас слушаю уже почти больше получаса, и такое ощущение, ну и хорошо, в общем, ничего страшного не случилось, миленько все так, развлекайтесь дальше.
Нет, страшно для этих людей, которых все-таки арестовали, и мне кажется, на самом деле это предмет интереса, если, вот еще раз я скажу, если это на самом деле агентурная сеть службы внешней разведки, то и там я представляю себе, что людям сейчас не очень хорошо, они пытаются понять причины права, выяснить, какой нанесен ущерб, не всплывут ли в связи с этим другие имена и так далее. И пытаются понять, что и как произошло. Для них это мало радости в этом. Но ничего страшного, для, Михаил Петрович правильно говорит, для межгосударственных отношений ничего страшного не произошло.
Угу. А, но это не означает же, что вот раньше всегда кого-нибудь высылали в этой ситуации, сейчас никого не высылают. Это тоже вот такой пример...
Это речь идет о легальных разведчиках, которые работают под официальным прикрытием, обычно дипломатическим.
Меняли еще, но ведь
они же с кем-то общались, и теоретически там фигурируют советники и посольств, и ООН миссий.
Если американцы предъявят обвинение и вышлют кого-то из наших сотрудников, тогда, без сомнения, последует ответ. Мне кажется, да, Михаил Петрович?
Совершенно верно.
Наши не отпустят просто так.
А тут кого мы будем просто так высылать? Туристов набрать группу американских и высылать? Так, что ли?
Ну, не знаю. Наверное, надо полагать, что здесь тоже кто-нибудь за кем-нибудь присматривает и кто-нибудь за кем-нибудь, кто-нибудь у кого-нибудь под колпаком.
Ну, будем так считать.
Ну, вы знаете, Анечка, это вот понимаете так, если на самом деле, предположим, наша контрразведка следит за какими-то людьми здесь и подозревает их в том, что, скажем, они агенты американской разведки, но у них еще пока нет доказательств, вот сейчас вдруг арестовать было бы нелепо, да, дождаться того момента, когда будут в руках доказательства. А если еще, не дай бог, арестуют людей, которые вообще не имеют никакого отношения, просто чтобы сделать ответный шаг, так совсем безумие. Давайте не будем даже подталкивать к этому.
Нет, никто не говорит, что подталкивать. Просто уже кто-то где-то сказал, что на всякий случай... А, это сегодня в Ньюсуике один из кремлевских чиновников в связи вот со статьей агенты как раз, вот там тоже слово странное фигурирует в названии, кремлевский источник говорит о том, что на всякий пожарный случай готовится такой вот возможная жесткая реакция через Думу или через телевидение. Это вот к разговору разговору о том, что если что, то, наверное, покажут про очередной шпионский камень.
Не лучший ответ на самом деле. Лучше, вот с моей точки зрения, лучше ответом было бы для службы внешней разведки России сейчас завербовать еще 11 хороших американских агентов. Вот это был бы классный ответ, которых бы никто не разоблачил. Вот это был бы хороший ответ, ну, профессиональный.
Угу. А, дело в том, что просто вот вам, Михаил Петрович, понятно из того, что вы читаете, все, кто упоминается, они действительно, ну, там есть и не россияне, но в основном вроде бы россияне по принадлежности? Или это не всегда очевидно?
Ну, это не всегда очевидно, но тем не менее у меня каких-то сомнений, что это просто люди совершенно со стороны, нет. Очевидно, они были связаны с нашими спецслужбами, но характер этой связи, все это надо доказывать. Все это надо доказывать. Причем их так много, 10 человек. Я даже себе представить не могу, как все это доказать.
Ну, а вот, опять же, сегодня один ваш коллега бывший сказал, что на самом деле это вполне внятная и понятная схема и крепкая сеть, потому что, ну, может быть, не они сами, а люди, которых они бы вот как раз завербовали, как Леонид говорит про ответ россиян-американцам, да, могли бы в результате быть внедрены в государственные службы американские, в спецслужбы, и это и есть, собственно, самый лучший результат. Но вот, может быть, тогда с этой точки зрения там все уже случилось, а только этих взяли, а все остальные там вполне себе работают.
Все внедрены, да?
Да.
Да, это очень хорошо, если мы так здорово работаем, что 20 человек подготовили, 10 внедрилось, а 10 провалилось.
Михаил Петрович, такое ощущение, что вы точно не верите в эффективность вашего бывшего ведомства, и у вас эта история вызывает ощущение все-таки скорее чего-то странного и деградирующего, чем успешного.
Ну, да, наверное, вы правы, потому что, видите ли, у нас сейчас все как-то пошло, и в футбол плохо, и там плохо.
И с разведкой
тоже не сложилось. Да, поэтому, значит, вот, как-то, чтобы это не коснулось разведки, тем более после таких пертурбаций, которые были при Ельцине, боже мой. Вот, правда, это в малой степени.
Слушайте, но, скорее всего, этих персонажей-то отправили в Америку при Ельцине как раз.
Ну, вот я про то и говорю.
А, то есть вы предполагаете, что...
Да, что все в такой ситуации работать, когда у вас дрожат все руководители спецслужб, что вот сейчас выгонит Борис Николаевич всех. Вот. Так что в такой ситуации сложно работать, поэтому меня даже удивляет, что они вывели кого-то. Вот, или завербовали, я не знаю, кто это, так что Леонид прав, кто нелегалы это, или агенты, спецагенты. В общем, много тут очень загадок. Когда суд-то будет?
А этого никто до конца пока еще не объявил. Да. Давайте послушаем. Лариса Дмитриевна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Интересно, несколько вопросов.
Да.
Во-первых, я знаю, что в Академию ФСБ огромный, так сказать, конкурс и много желающих. Видно, тем, кому не хватает мест, там, допустим, в МГУ и в ГИМО, идут дети разведчиков туда. А теперь, вот если их не осудят, останутся ли они в Соединенных Штатах, попросят ли политическое убежище? И вот какие перспективы этого дела насчет суда?
Ну, Академия ФСБ – это другое ведомство, это контрразведка.
Контрразведка. Да.
ФСБР.
Да, это другая школа, да, там школы. Нет конкурса, туда
как-то из разных приглашают и из разных институтов, из там разных не учатся, институтов. Как я понимаю, или учатся, но совершенно иначе.
Там это для тех, у кого есть высшее образование, еще 2 года.
Это вот лес или консерватория? Это что на...
Это лес.
Это лес, Михаил Петрович?
Да.
Это называется лес.
Да, лесная школа.
А консерватория – это КГБ.
Условно, но во всяком случае, там, кстати, 2-3 года готовят, но язык очень серьезный, и вообще это неплохое заведение.
А почему, кстати, это место называется лесом? Потому что оно там расположено где-то?
Ну да.
Первая школа и была в лесу. Начиналось бог знает когда. Первый, там первых слушателей было вообще 25 человек, их ЦК ВКПБ тогда утверждал поименно, да.
Хорошо, значит, второй вопрос нашей слушательницы был связан с тем, каковы перспективы этого дела в суде по опыту таких дел. И могут ли эти люди попросить политическое убежище или, например, не уехать, если их если их осудят, то никакого политического убежища просить нельзя, наверное, бессмысленно. А вот могут
если
ли
они
их
окажутся невиновными.
Если окажутся невиновными.
Перед ним будут долго извиняться, да.
Ага. Выплатят еще компенсацию.
Да, да, да.
А вот если осудят, то какие перспективы?
Сидеть будут.
Долго?
Сколько приговорят, столько и отсидят, да. Там строго.
Это понятно, что строго, но по опыту могут...
Дело в том, что по какой стадии... Им, значит, конспираси, они не зарегистрировались как агенты иностранных держав. Это до 5 лет, это не страшная статья. А вот за отмывание денег там очень много можно получить, довольно большую статью. Но мы не знаем, как можно вот сейчас что-то прогнозировать, ничего не знаем.
А Юрий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут в субботу в третьем секторе была про коррупцию, и там поставился вопрос, что этих людей, которые там поймали, они занимались отмыванием денег. Об этом было и сказано в заявлении американцев. Я удивляюсь, почему в вашем сейчас обсуждении даже этот вопрос не поднимается.
Как это?
Поднимается.
Мы рассказывали в первой части программы, вы, наверное, не сразу включились, ровно там про то, что это может быть связано с нынешними высокопоставленными лицами как в разведке, так и в правительстве. Но, во всяком случае, так пытаются сейчас интерпретировать некоторые источники и банкиры.
Сомнительно. Надо еще посмотреть какие-то суммы. Может быть, действительно им давали какие-то деньги. А по американским законам это и есть отмывание денег? Если дали 10 тысяч долларов,
то их нелегально. Ну, вот 300 тысяч, пишет New Times, что якобы суммы где-то вот в этих пределах, а это уже, большие деньги, потому что декларировать нужно 10 тысяч.
Что-то очень много, 300 тысяч, чтобы дали, это что-то очень большие деньги.
Ну, якобы человека перевозили. Вот одна из дам, которая была журналисткой довольно известной, вот якобы они...
Для разведки это очень много. Олдридж Эймс получил всего 1 000 000 долларов за всю свою деятельность, а он выдал там 11 или сколько агентов американской разведки, по-моему. Или Хансен самый высокопоставленный, там 1 000 000 с чем-то, а тут 300 тысяч. Что-то большие деньги.
Ну, их же много, поэтому...
На всех вы думаете, Михаил Анатольевич?
А что, вы считаете, что каждому по 300?
Да что-то много, да.
Вот это было бы много. На всех.
На всех.
На всех, ну, не знаю, вот где как. Это, опять же, фигурируют разные цифры. Иван Новомосковск, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Анна Качкаева. Вы прекрасный преподаватель университета московского. А вот эта сама передача, вы извините, она из серии вот что по телевидению у нас. Сам Лечин, он очень хороший журналист, мол, но он может из белого черный сделать, а из черного черный. Ну а Любимов, как сказал Никита Сергеевич Хрущев когда-то, шпион он и есть шпион. И поэтому все шпионы, которые один вот в ГДР, мол, мочильщик в сортире, мол, шпионил, это Сережа Иванов, резидент был в Стокгольме, чудом в Африку перебросили, мол, это. Зачем это все нужно, мол, это? Лучше бы люди занимались полезным трудом, мол, если они способны. А то, говорят, это штучный товар, мол, это. И эта дама вот звонит, там конкурс огромный.
Ну, действительно, конкурс большой в...
Лучше бы шли бы хозяйство работать, но... если они не способны на другое что-то. Простите меня, конечно, но вы прекрасный преподаватель.
Иван, подождите. Дело в том, что вы против разведки как таковой, как я понимаю, что они бездельники.
Я против того, чтобы не было войн и так далее. Я за то, что Лев Николаевич Толстой говорил, и Ганди, и многие другие, и Альберт Эйнштейн. Всемирное правительство надо, это не утопия. В современном мире технократы все делают. Вы представьте...
Спасибо, Иван. Между прочим, вот этот персонаж, биографию, которую я вам, уважаемые господа, пересказала, он такой вообще клиент для Сколково. Или для Силиконовой долины. Это правда. Может быть, и...
Среди ученых были люди, работавшие на разведку, да, тоже известные, достаточно крупные ученые.
Вот такая десакрализация, не знаю, для меня вот эта вся история такая публичная, она или, может быть, это сейчас специально действительно делается, и в этом нет ничего дурного. Может быть, хорошо, что вот этот вот имидж и пафос разведывательный вот так вот немножечко приглушается?
Ну, а для тех, кто историей разведки занимается, это давным-давно произошло. Господи, какие были разоблачения вот в Соединенных Штатах вот сразу после войны, когда бежал шифровальщик нашего посольства в Канаде Гузенко, когда Элизабет Бентли пришла в ФБР и рассказала о тех, кого она знает. И там же была и серия процессов, и рассказов, и дело Хисса. Там вывалилось на свет Божий это грязное белье, ну, потому что люди же есть люди. Ну, что он агент разведки, он может иметь весьма неприглядный, что называется, личный облик. Ну, как со всеми людьми это происходит. Поэтому для тех, кто интересуется историей разведки, там все ясно. И того там есть там высокоталантливые люди, но это же не ангелы. Ангелы вообще по земле не бродят. Ну, что делать? В разведке ангелов тоже нет. Есть профессионалы и непрофессионалы. И, собственно говоря, это только имеет значение для профессии. Да, Михаил Анатольевич, ну, согласитесь со мной.
Да, в общем, да, конечно.
А ангелов там не искать смешно.
Вот товарищ, который сейчас нас атаковал, он хочет, чтобы были ангелы. Вообще в мире ангелов нет, к сожалению. Даже среди слушателей.
Так это понятно. Но просто, может быть, Михаил Петрович, вы задумывались, почему действительно нынешние молодые люди, это действительно так, набор довольно высокий в школы ФСО, сейчас я не про разведку, а вообще вот в спецслужбы или в контрразведку, чего там их манит так?
Ну, я думаю, очень многие искренне идут, потому что они видят, какие безобразия творятся в стране, они видят... Самое главное – это контраст между богатыми и бедными. И им хочется восстановить истину, чтобы все было по закону. Вот. Мне кажется, тут лежит доброе желание и хорошее в основе своей. А не просто это вот те, которые не попали там в университет или еще куда-то. Вот.
Да, но только ведь и там политическим сыском надо будет заниматься. Вот это вот тоже
почему
любопытно.
Только, почему только политическим сыском?
Ну, если это внутри.
Вот, ну, тут есть же еще масса направлений. Например, почему можешь шифровальной деятельностью заниматься, шифровать, вот, криптография, такая увлекательная наука. Вот, можно заниматься, да нет, у массы есть других областей, даже в контрразведке, не только бегать за партией яблока и стараться их засадить в тюрягу. Нет, конечно.
Вы знаете, сейчас очень интересно, что я вас прерву. «Единая Россия» провела анализ собственного кадрового резерва и выяснила, что огромное число людей желает попасть на государственную службу, заранее зная, что зарплата будет маленькой. То есть
нахождение,
совершенно нахождение у власти само себе обеспечивает жизнь.
Михаил Петрович, он из прошлого времени, он все про высокое, а я-то думаю, что там все
поценичнее. А я думаю, что стремление работать в спецслужбах несет еще и другое. Это желание приобщиться к тайной власти. Я думаю, что это очень для многих людей имеет значение. Вот это ощущение той власти, которая тебя наделяет, эта служба. Я думаю, очень важно.
Федор, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, уважаемая Анна и ваши гости. Мне дело в том, что вообще хотелось бы сказать, хорошо ваше обсуждение. Наверное, надо бы говорить не только об этих вот сети, а вообще о том, насколько масштабно идет работа спецслужб, так сказать, кремлевских за рубежом. Вот в этот аспект внешнеполитический вы, в общем-то, никак не связали. То есть, извините, не затронули. А что касается позиции Леонида Млечина, она действительно бывает достаточно в ней определенного лукавства. Я помню фильм на ТВЦ про Власова, где Леонид Млечин утверждал, что вот генерал-то Власов плохой, а почему? А он не убил из пистолета Сталина. Вот я просто представил себе такую картину генерала Власова, который расстреливает Сталина или еще кого-то. Но я просто хочу сказать не об этом. Мне кажется, что на самом деле, конечно, работа спецслужб идет колоссальная, и она простирается не просто сбор информации, она уже, видимо, зашла в степь принятия решений теми или иными правительствами, потому что то, что и на Украине мы наблюдали, и, в общем-то, киргизские события, и даже, по-моему, в польские выборы эта все ситуация влезла. Вот и хотелось бы, чтобы хотя бы об этом чуть-чуть сказали. Спасибо большое.
То есть, что, в общем, привет Виктору Суворову с ледоколом, то есть все спецслужбы проникли в практически к государственным кормилам, и, собственно, непонятно, кто чем управляет.
Я думаю, мы сильно преувеличиваем роль разведок. Я, если честно говоря, вообще в истории даже не знаю ни одного крупного политического решения, принятого на основе полученных от разведки сведений. Просто такого в истории никогда не было. Мы не должны преувеличить роль и значение этой службы. Она, на мой взгляд, очень важна. И в гражданское время, вот, когда нет войны, я считаю даже неправильно, что в некоторых странах, в Соединенных Штатах, в частности, есть смертная казнь за шпионаж. Неверно. Наличие разведки позволяет тебе правильно понимать намерения твоего контрагента. Вот если ты за забором живешь, ты не знаешь, может, он там с бомбой бегает. А если ты проник туда и посмотрел, у него бомбы в руках нет, тебе легче. То есть разведка имеет колоссальную такую стабилизирующую роль. Чем больше ты знаешь про своего контрагента, тем тебе спокойнее. И в этом смысл разведки на самом деле.
И потом не надо забывать, что на стол руководителю ложатся не только сведения разведки, но и сведения из МИДа, из экономических ведомств и прочее, прочее, прочее. У него есть и своя точка зрения. Вот, поэтому разведка, конечно, это одно из информационных ведомств, которое, информация которого сопоставляется с другой информацией и выносится какое-то решение. И я, кстати, согласен с Леонидом, что действительно, вот Сталин получал какое количество первоклассной информации, причем правдивой в основном, вот, а принимал совершенно другие решения. Вот. И потом массу можем привести случаев.
Николай Михайлович, последний звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Уважение, Анна Николаевна, Млечину. Я в этой связи хочу сказать, сейчас вышла книга Куропятина Геннадия Петровича. Это, кстати, историк-анализатор, известный очень, «Гражданская война Соединенных Штатов». Ведь Америка, как государство мира капитала, начального капитала, существует уже больше 250 лет. И сущность ее не изменилась. Вот это либеральный вариант развития, интрига и так далее. Но они сглаживают страшные, колоссальные межличностные и социальные контрасты. Мы же сейчас выбрали самый, ну, невероятный плохой вариант развития. В то время, как Млечин недавно рассказывал про Белоруссию, там сохранилось производство, сохранилось и так далее.
Да. Николай Михайлович, давайте мы не будем про производство, тем более, что вчера нам по НТВ показали вообще имидж и образ господина Лукашенко, в общем, который теперь назван крестным батькой в российском эфире. И завершая, просто очень коротко, все уже выдохнули, и сейчас пойдет на убыль вся эта информационная история, и будет новый всплеск, или еще вот что-нибудь потепче?
Нет, если они что-нибудь выложат на стол в зале суда, тогда что-то может появиться, конечно, интересное для беседы.
Леонид Млечин, Михаил Любимов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Микрофон был Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» 5 июля проведет Андрей Шарый.
На сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главная тема дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Кто против революции в России?
Комментарии экспертов.
Эксперт по СНГ Аркадий Дубнов о таможенном союзе.
В блогах «Свободы».
Крестный батька на НТВ. Анна Качкаева о необычном кино про Александра Лукашенко.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».